В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Обсуждение аналогичного договора России с Южной Осетией продолжается в Цхинвале. Скандал вокруг заявления грузинского Минобороны о гибели гражданина Грузии на востоке Украины не стихает. Чего хотел Путин, приглашая грузинские власти в Москву? Комментарий журналиста Вадима Дубнова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Маматова.
В главных новостях. Совет Федерации России занимается подготовкой законопроекта о признании незаконным нахождения Крыма в составе Украины. Адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко намерен убедить ее прекратить голодовку. В Пакистане в ближайшие недели начнут приводить в исполнение смертные приговоры. Совет Федерации России занимается подготовкой законопроекта о признании незаконным нахождения Крыма в составе Украины с момента передачи полуострова в Украинской ССР в 1954 году. Вот что сказала глава Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В Совете Федерации мы начали подготовку законопроекта, в котором передача Крыма признается не имеющей юридической силы и правовых последствий с момента принятия.
Глава Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что причиной подготовки документа стало то, что передача полуострова была совершена с нарушением Конституции и законодательных норм, и поэтому не имеет юридической силы и правовых последствий. Россия присоединила Крым в марте 2014 года в результате так называемого референдума, который в мире признали незаконным. Страны Запада в ответ на аннексию полуострова и поддержку России сепаратистов ввели санкции в отношении отдельных российских граждан и целых сфер экономики. Украина закрепила в своем законодательстве статус Крыма как временно оккупированной территории. Адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фейгин намерен убедить свою подзащитную прекратить голодовку, которую она держит с 15 декабря. Савченко протестует против неоказания ей в СИЗО необходимой медицинской помощи и заявляла ранее, что акция станет бессрочной, если суд оставит ее под стражей. В понедельник Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты о немедленном освобождении из-под стражи украинской гражданки, продлил ее арест до 13 февраля 2015 года. Адвокат Фегин заявил о незаконности такого решения.
Сегодняшнее решение суда необоснованное, незаконное с точки зрения защиты. Надежда Викторовна Савченко не только должна быть изменена мера пресечения, о которой мы просили суд в виде залога в 1 миллион рублей, но и де-факто она должна быть освобождена от уголовной ответственности.
На судебных слушаниях присутствовали депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Батьковщина», членом которой является Савченко. Сама она участвовала в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов на востоке Украины. Она свою вину отрицает. На прошлой неделе защита представила документы, доказывающие, что в момент, когда журналисты попали под минометный обстрел, Савченко уже час находилась в плену у сепаратистов, которые затем переправили ее в Россию.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане в ближайшие недели начнут приводить в исполнение смертные приговоры по делам примерно 500 осужденных по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Об этом объявило в воскресенье Министерство внутренних дел страны. Как сказал глава ведомства Чаудри Низар Али Хан, прошения о помиловании этих осужденных были отклонены президентом.
Решение о казнях принял премьер-министр. Они начнутся в ближайшие две недели.
По словам министра, решение отменить мораторий на смертную казнь в Пакистане для осужденных по обвинениям, связанным с терроризмом, было принято еще до нападения талибов на военную школу в Пешаваре 16 декабря. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф одобрил снятие моратория на следующий день после атаки на школу, в результате которой были убиты 132 учащихся и 9 сотрудников учебного заведения. С момента отмены моратория казнены уже 6 человек. Facebook и Twitter отказались блокировать страницы сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, несмотря на угрозу полного запрета доступа к этим социальным сетям на территории России. Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, социальные сети будут высылать пользователям письма с предупреждениями. Однако тем, кто не удалит запрещенный Роскомнадзором материал со своих страниц, не грозит блокировка аккаунтов. Минувшие выходные Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал страницу группы в поддержку Алексея Навального в Фейсбуке. Ведомстве сочли, что материалы в сообществе призывали к несанкционированным массовым мероприятиям. К моменту блокировки группы в субботу вечером в ней состояли более 10 тысяч человек, которые объявили о своей готовности поддержать Навального во время внесения приговора оппозиционерам 15 января. Бывший технический директор ВКонтакте Николай Дуров сегодня сообщил, что Роскомнадзор направил руководству социальной сети более 50 писем с требованием удалить страницы, группы и события, в которых так или иначе упоминается фамилия Навального. Свое требование в ведомстве объясняют законом о досудебной блокировке сайтов. Алексея и Олега Навальных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Гособвинение просит суд приговорить Алексея Навального к 10 годам лишения свободы, его брата Олега к 8 годам заключения. В Белоруссии власти блокируют независимые информационные сайты и закрывают интернет-магазины. Столкнувшись с финансовым кризисом, белорусские власти посчитали, что лучший способ с ними бороться – попробовать сделать так, чтобы собственные граждане о нем не узнали.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня ратифицировал соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Против договора выступили только 5 депутатов. Голосование было открытым. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Из 28 депутатов, пришедших на сессию, 23 проголосовали за ратификацию договора с Россией. 5 депутатов проголосовали против, воздержавшихся не было. Против ратификации голосовали депутаты Юрий Зухба, Тимур Квициния, Отари Цвишба, Дмитрий Гулия и Алмаз Джопуа. Представитель президента Дмитрий Шамба, представляя документ, сказал:
24 ноября 2016 года президентами двух стран был подписан договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. В соответствии с договором основными сферами сотрудничества будут являться проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, в первую очередь на постсоветском пространстве.
Шамба остановился на тех моментах договора, с которыми не согласилась абхазская сторона. Это касалось участия вооруженных сил Абхазии в объединенной военной группировке. После редакции в нее будет делегирована только одна военная часть, а вооруженные силы Абхазии будут подчиняться в соответствии с Конституцией Абхазии Верховному Главнокомандующему. Серьезные нарекания вызывало в Абхазии создание координационного центра органов внутренних дел. После редакции ему было определен статус информационно-координационного центра для содействия органов внутренних дел в реализации их полномочий. Вопросы охраны государственной границы вернулись к уровню, зафиксированному в соглашении от 30 апреля 2009 года. В части унификации законодательства приведение в соответствие было заменено на гармонизацию и предполагает иную степень взаимодействия. Абхазская сторона будет разрабатывать свое законодательство самостоятельно при методической помощи российской стороны. Депутаты приступили к обсуждению. Отари Цвишба голосовал против ратификации. Он сказал:
«Общество существует до сих пор неоднозначное мнение. Есть, которые поддерживают договор, есть и оппоненты, конечно. Любой межгосударственный договор несет в себе угрозу утери нашего суверенитета. Я понимаю, что на сегодняшний день договор нужен, но в каком виде? Лично мое мнение я хочу озвучить. Если здесь сегодня присутствует хоть малейшее ущемление или утери суверенитета такого, а такое все-таки проглядывает, я лично буду голосовать против ратификации договора».
Очень обтекаемо высказался и депутат Юрий Зубба, который также голосовал против ратификации.
У нас есть договор 2008 года, который также подразумевает, и там четко прописано, что туда могут вноситься дополнения. Я остаюсь при своем мнении. Я хочу поблагодарить депутатов, они провели немалую работу. Я всех депутатов исключительно услышал. Надеюсь, что я тоже был услышан. Данный договор предусматривает множество дополнительных соглашений. Конечно, там есть полезные вещи касаемо безопасности. В случае, если депутаты ратифицируют данный договор, я готов принимать участие непосредственно относительно вопроса безопасности.
Ни одного убедительного аргумента в пользу ущемления суверенитета никто из противников подписания договора не привел. Об этом говорил в своем выступлении депутат Аслан Кубахи.
Я понимаю тех людей, которые искренне переживают за будущее Абхазии. Хотя я наблюдаю за теми людьми тоже, которые на этом спекулируют. А если честно, кому бы я ни задавал вопрос, где, в какой части данного договора противоречит Конституции Республики Абхазия, ни один человек мне не смог так конкретно объяснить. Более того, в данном договоре впервые Абхазии предоставлен шанс заниматься модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия. Если Российская Федерация покушалась бы на наш суверенитет, о каком модернизации вооруженных сил Республики Абхазия?
Вице-спикер Даур Ашба сообщил о том, что 19 декабря Европарламент рассматривал соглашение между Грузией и Евросоюзом об ассоциативных отношениях. Там осудили договор между Россией и Абхазией. Заявили, что это шаг к полной аннексии территории Абхазии, а также указали на территориальную целостность Грузии. Желая убедить коллег, он сказал:
«Исходя из наших взаимоотношений с Грузией, когда у нас нет договора, претензии на территориальную целостность существуют, когда нас называют аннексированной территорией, когда везде блокируются любые попытки Абхазии выйти на внешний мир, когда все европейские структуры выступили против договора о стратегическом сотрудничестве Абхазии и Российской Федерации, когда Грузия стремится в НАТО, мы должны понимать, для чего этот договор нам нужен. Тот, кто сегодня рассматривает необходимость подписания или необходимость неподписания, должен в первую очередь исходить вот из этой ситуации. А остальное, на мой взгляд, все вторично».
После обсуждения депутаты решили голосовать открыто, поднятием рук. Подавляющее большинство поддержало договор, и его ратификация состоялась. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Новый договор между Южной Осетией и Россией должен носить максимально интеграционный характер. Так считает спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Он называет некорректным сравнение документа с абхазским вариантом. Не все согласны с такой оценкой спикера парламента. Некоторые утверждают, что предложенный вариант договора противоречит Конституции и лишает республику суверенитета. Этот вопрос сегодня обсуждался и на встрече помощника российского президента Владислава Суркова с представителями юго-осетинских партий. Рассказывает Жанна Тарханова.
Спикер парламента и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов считает, что с подписанием нового договора о союзничестве с Россией программа «Минимум» его предвыборных обещаний будет выполнена. Напомню, «Единая Осетия» выиграла парламентские выборы с лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России. Спикер парламента заявил, что не прочь, чтобы даже название договора звучало как «Договор о союзничестве, интеграции и вхождении в состав Российской Федерации». Говорит Анатолий Бибилов.
Что касается парламента, мы тоже подготовили наши предложения, обсуждаются. Они, хочу сказать, что носят более широкий интеграционный характер в наших предложениях, именно в предложениях парламента. То, что многие недовольны, это я считаю все-таки, что это не те многие, которые решали вопрос межгосударственных отношений Республики Южной Осетии и Российской Федерации. И не могу сказать, что они представляют мнение всего народа Республики Южной Осетии.
Анатолий Бибилов считает неуместными опасения о потере суверенитета.
В Конституции Республики Южная Осетия четко прописано, что Республика Южная Осетия может передавать часть своих полномочий в случае Российской Федерации. Вот все, что заложено по обеспечению внешнего контура безопасности, внутренней безопасности, это как раз та часть, которую конституционно мы можем передать Российской Федерации.
Анатолий Бибилов также считает некорректным сравнивать проект договора о союзничестве России с Южной Осетией с соответствующим договором, подписанным между Сухумом и Москвой. Цитата. «У нас нет какого-то абхазского варианта. У нас есть договор Южной Осетии с Россией. Я не могу сравнивать этот договор с абхазским вариантом, хотя бы потому, что у нас есть Северная Осетия в России». Конец цитаты. В заседании Политсовета, на котором в субботу обсуждался проект нового договора с Россией, участвовал и бывший лидер коммунистов и экс-спикер парламента Станислав Кочев. Была создана рабочая группа по доработке документов, состоящая из лидеров парламентских партий, министра юстиции, главы президентской администрации, говорит Станислав Кочев.
Мы это уговорили, это предварительное только обсуждение, потому что кое-кто считает, что мы потеряем значительную часть суверенитета, другие считают, что, как я, допустим, то, что мы должны выполнять не только референдума, своего референдума в начале 92 года. Но насколько готова к этой интеграции Россия, трудно сказать.
Самое главное изменение, которое ощутят на себе граждане Южной Осетии после подписания нового договора, это то, что исчезнет пограничный и таможенный контроль, говорит доктор исторических наук, кавказовед Валерий Дзицоев.
Поэтому экономическое сотрудничество, политическое сотрудничество, духовная сфера, все у нас должно быть как в едином государстве. А вообще-то, по большому счету, я выступаю за то, чтобы Север и Юг Осетии объединились, и чтобы историческая справедливость восторжествовала. Вот то, что было расторгнуто, единство наше в 20-м году, когда подписывал РСФСР с Грузинской Демократической Республикой договор, и с тех пор мы являемся разделенным народом, разделенным границей.
В Южной Осетии часть экспертов опасаются потери суверенитета. Вы как полагаете?
Мне просто смешно и жалко этих людей. Знаете почему? Они не видят дальше своего носа ничего. Они даже не могут прогнозировать то, что будет завтра, а тем более послезавтра. А завтра и послезавтра геополитическая ситуация может коренным образом измениться. Не в пользу Южной Осетии. И даже не в пользу Российской Федерации. И если мы начнем испытывать такие же трудности, какие мы, не дай бог, но испытывали в 90-е годы 20 века, то Россия уже будет не до Южной Осетии, не до Абхазии. Они же самостоятельно не смогут просуществовать без России. Неужели это тоже у кого-то вызывает сомнения? Сейчас их самостоятельность гарантированно мощью, военной мощью, влиянием, геополитическим влиянием России на Кавказе. А если Россия откажется от них, то о каком суверенитете может идти речь?
Подчеркнул Валерий Дзицоев. Как мне удалось выяснить, помощник президента России Владислав Сурков обсудил проект нового договора на встрече с представителями юго-осетинских политических партий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министерство обороны Грузии остается под шквалом критики. Всеобщее возмущение вызвало заявление оборонного ведомства от 20 декабря в связи с гибелью гражданина Грузии, воевавшего на востоке Украины. Сегодня заместитель министра обороны от имени ведомства принес извинения и назвал ошибкой заявление, в котором полная ответственность за смерть бывшего офицера возлагалась на представителей прежней власти в Грузии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Всеобщий гнев обрушился на Министерство обороны и его главу Мендию Джанелидзе 20 декабря, когда на сайте оборонного ведомства появилось заявление, в котором выражало соболезнования по поводу гибели гражданина Грузии в боях на востоке Украины. 32-летний Александр Григулашвили, боец добровольческого батальона «Айдар», попав в осаду, погиб в Луганской области 19 декабря. В грузинской армии он служил в 2007-м по контракту. За смерть бывшего военнослужащего Министерство обороны возложило прямую ответственность на представителей прежней власти Грузии. В этом же заявлении было призвание гражданам Грузии не поддаваться на провокации и взамен на разные предложения не подвергать свою жизнь опасности. Заявление на сайте Министерства обороны, в том числе и в соцсети Facebook, висело круглый суд. При этом кто-то усердно стирал критические комментарии в адрес ведомства. Сегодня замминистра обороны Леван Гирсиашвили назвал заявление ошибкой и сообщил, что заняты поиском того звена в ведомстве, в котором была допущена ошибка.
Мы признаем эту ошибку, приносим извинения обществу. Министра в тот момент не было на месте, и по техническим причинам окончательный вариант текста не был согласован ни с ним, ни с другими руководителями министерства.
Этих объяснений оказалось недостаточно не только для представителей оппозиции, но и для парламентского большинства грузинской мечты. Республиканцы обратили внимание на то, что заявление было удалено после того, как накануне премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что ему тоже не понравилась эта позиция министерства и что министру Минди Джанелидзе надо было бы извиниться. Сегодня один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили обратил внимание на то, что министр обороны Джанелидзе не появляется на публике, несмотря на ожидания, и что извинения его ведомства ясности в этот вопрос не добавила.
Мы до сих пор не знаем, кто автор этого заявления. Мы должны вызвать министра обороны в парламент, чтобы узнать у него, какова цель этого заявления.
В отличие от республиканцев, представительниц движения убеждены, что автором заявления был бывший премьер-министр Бедина Иванишвили, а продиктован позорный текст пророссийским курсом грузинской мечты. Бывшая партия власти считает, что министр обороны должен подать в отставку. Парламентское большинство грузинской мечты критику представителей партии бывшей власти не принимает, говорит глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Иракли Сасиашвили.
Я не понимаю тех политиков, которые делают очень грязные заявления в то время, когда у самих грехов перед армией и военнослужащими не меряли.
Сегодня многие отмечали, что политизированность госструктур, особенно оборонного ведомства, недопустима. Этой порочной традиции следовали и прежние власти Грузии. Для политолога Корнелия Какачия скандальное заявление Министерства обороны – классический пример неопытности правящей политической силы.
Понятно, что грузинская мечта следует курсу нормализации с Россией и не хочет осложнений из-за той же Украины. Но властям не стоит забывать, что Украина – стратегический партнер Грузии, и мы больше нуждаемся в ней, чем она в нас. Недопустимы действия, которые могут вызвать обиду украинского народа, тем более из-за внутриполитического противостояния.
Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили тоже считает такую реакцию Министерства обороны неуместной. Он напоминает, что украинские пилоты в октябре 1993 года спасли около 8 тысяч беженцев из Абхазии. Многие добровольцы из Украины также боролись за территориальную целостность Грузии. По мнению Аладашвили, Министерство обороны просто могло промолчать.
Григулашвили уже не служил грузинской армии, он не являлся действующим военным. И вообще правительству надо разработать единую позицию по отношению к бойцам из Грузии. Не стоит забывать, что граждане Грузии, которые больше не служат в армии, свободны в своем выборе, им никто не может помешать туда поехать.
Точное количество грузин, которые воюют за территориальную целостность Украины, неизвестно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса», в которой мы продолжаем тему заявления Министерства обороны Грузии, которое оно сделало 20 декабря в связи с гибелью гражданина Грузии на востоке Украины. Как обычно, по понедельникам с жителями Тбилиси общается наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Как вы считаете, должны ли грузинские добровольцы участвовать в борьбе за территориальную целостность Украины?
Каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью так, как ему кажется правильным. Соответственно, я не могу быть за или против этого. Мое мнение, мы не должны оказывать военную поддержку Украине, мы должны поддерживать украинский народ морально и только так.
Я думаю, что если человек хочет участвовать в битве, будь то желание улучшить свои профессиональные военные навыки или поддержать дружеский народ в борьбе за территориальную целостность, это его личное решение. Я просто поддерживаю наши власти в том, что они не заставляют народ принимать участие в этой битве, но считаю, что правительство должно всячески информировать о происходящем на Украине желающих участвовать в военных действиях. Если человек будет обладать полной информацией о том, что происходит в этой стране, возможно, сам изменит свое решение.
Это выбор каждого отдельного человека. Что касается меня, я придерживаюсь нейтральной позиции в этом вопросе. Во-первых, наши военные сражаются не только в Украине, но и в других странах. Это в первую очередь прекрасный шанс для них повысить свои профессиональные навыки. Но в случае с Украиной это еще и вопрос принципа. Я бы сам отправился туда для участия в боях, если бы позволял возраст, поскольку битва против путинской России – это наше общее дело. Если в этой битве Украина проиграет, проиграет и Грузия, поскольку мы – следующие в списке Путина. Я рад, что это понимают наши добровольцы и горжусь, что сын моего двоюродного брата принимает участие в этой битве. Да, я считаю, что наши добровольцы должны участвовать в борьбе за территориальную целостность Украины. Это ведь наш братский народ, они всячески поддерживали нас после войны в 2008 году. Уверен, если бы война затянулась на долгий период, то они бы оказали бы нам и военную помощь, поэтому и мы должны им помочь.
Обязательно должны принимать участие в этой битве, поскольку это борьба не только за Украину, но и за Грузию, за территориальную целостность нашей страны. Эта битва не окончена и продолжается уже на других территориях. Это не война против народа, но против России как страны-оккупанта. Ни в коем случае наши ребята не должны принимать участие в этих боях. Никто не знает точно, что там происходит, правда нам неизвестно, поскольку до Грузии не доходит точная информация о происходящем. Соответственно, наши ребята не знают точно, за что они воюют. Так почему же они должны воевать? Я думаю, наши добровольцы должны участвовать в этих боях, поскольку в данной ситуации у нас общий враг, и фактически ребята борются за нашу страну. Для общей победы мы должны еще больше объединиться в этом деле. Тогда мы добьемся большего успеха.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Thank you.
Кавказский перекресток, программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. За ратификацию проголосовали 23 депутата, против выступили 5 парламентариев. Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан в Сочи 24 ноября Владимиром Путиным и Раулем Хаджимба. Он предусматривает более глубокую интеграцию Абхазии в Россию. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с лидерами оппозиционной партии «Свободные демократы». По информации пресс-службы главы государства, главной темой обсуждения на встрече была ситуация в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии и вопрос оккупации этих регионов России. Стороны отметили необходимость консолидации всех сил для поиска наиболее оптимального пути решения стоящих перед страной проблем. Речь также шла о шагах, которые предстоит сделать для упрочения безопасности страны и активизации мирового сообщества. Как заявил после встречи лидер свободных демократов Иракли Аласания, они поддерживают инициативу президента о проведении в Грузии международного форума с целью обсуждения волнующих страну проблем. В числе других вопросов на встрече обсуждались грузино-российские отношения, вопросы внешней политики, повышение обороноспособности страны, проблемы беженцев, передает Иа Регнум. 28 декабря Иргнетский рынок будет функционировать до вечера в Доме ритуалов у въезда в село. Идея осуществляется при поддержке программы развития Евросоюза и ООН. Одна из координаторов Лия Челочицы, являющаяся уроженкой Иргнети, говорит, что подобными акциями они выражают экономическую поддержку селам, расположенным вдоль линии де-факто границы между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Параллельно состоится бесплатное медицинское обследование, позже состоится концерт и новогодняя лотерея, заявила Лия Челочидзе. Среди населения был проведен опрос, согласно которому большая часть местных жителей одобрила идею функционирования в Эркнете местного рынка. По их мнению, экономические отношения могут способствовать восстановлению отношений с осетинской стороной. В самопровозглашенную республику Южная Осетия с рабочим визитом прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Визит начался с осмотра новых зданий районной администрации и центральной районной больницы в поселке Дзау, строительство которых предусмотрено в инвест-программе содействия соцэкономразвитию Южной Осетии на 2014 год. В программе визита также встреча с главой республики Леонидом Тибиловым, руководителями органов законодательной и исполнительной власти, а также осмотр других объектов инвест-программы.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Абхазии прошли довыборы в парламент самопровозглашенной республики по трем избирательным округам. О том, каковы оказались их результаты и что этим выборам предшествовало, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Вчера, в воскресенье 21 декабря, сразу в трех избирательных округах Абхазии из 35 существующих прошли повторные выборы в Народное собрание парламента республики. Везде необходимость их проведения была вызвана тем, что прежние депутаты от этих округов были недавно призваны в исполнительную власть. Причем в Курчатском округе номер 30, который ранее представлял в парламенте сам действующий президент Рауль Хаджимба, это был уже второй тур выборов. В него из троих выдвинутых ранее кандидатов вышли известный репатриант из Турции бизнесмен, генеральный директор ООО «Курчал Уголь» Тайфун Ардзинба и молодой предприниматель Беслан Эмурба, который занимается производством пластиковых окон и дверей. Вчера победил Тайфун Ардзинба. Его избранием будет продолжена устоявшаяся неплохая традиция, что один из абхазских парламентариев представляет в Народном собрании репатриантов. В Дранском округе номер 24 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата парламента Адгура Харазия после назначения того ИО главы администрации Сухума вчера соперничали трое кандидатов в депутаты. Самый старший и самый известный в обществе из них Сергей Шамба, которому в будущем марте исполнится 64 года. Бывший премьер-министр Абхазии и кандидат в президенты Абхазии в августе 2011. На тех выборах он занял второе место из трех, опередив по числу набранных голосов Хаджимба, но уступив Александру Анквабу, и на следующий день после них заявил в СМИ, что уходит из политики. И действительно, более чем на 2 года он пропал с политической арены и стал появляться на телеэкране лишь в ходе майских событий этого года. На штурм властного Олимпа нынче он уже не пошел. В новые структуры исполнительной власти вписываться не стал, но вот решил таки баллотироваться в парламентарии. У некоторых возникло предположение, что, став депутатом, он планирует стать затем и спикером Народного собрания. Но у Сергея Шамба появился весьма серьезный соперник на парламентских выборах – Тенгиз Агырба. Это молодой человек, который завоевал популярность и авторитет в обществе благодаря активности в интернете, в основном в соцсетях. И соперничество этих двух представителей разных поколений стало, пожалуй, главной интригой в ходе всех вчерашних выборов. За одним огромный опыт, за другим энергия молодости. Когда в канун выборов они встретились в прямом эфире, по итогам вчерашних выборов Сергей Шамба и Тенгиз Агырба прошли во второй тур, и 28 декабря в этом округе состоится повторное голосование. В избирательном округе номер 11, город Гагра, прежний депутат, от которого Беслан Барциц стал ИО главы администрации Гагрского района, победил молодой кандидат Тимур Гулия, который набрал более 50% поданных голосов и обошел, в частности, многоопытного Григория Еника, который был освобожден новой властью с должности главы администрации Гагрского района. Таким образом, соперничество старшего и младшего поколений на этих довыборах в абхазский парламент после 21 декабря завершилось пока в ничью. Подождем еще неделю, чтобы узнать, чем оно закончится в Дранском округе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В последнем рейтинге издания Forbes Грузия заняла 47-е место по удобству ведения бизнеса, улучшив свой прошлогодний результат на 3 позиции. По мнению экспертов, несмотря на положительную динамику, в рейтинге есть несколько индикаторов, указывающих на существование ряда нерешенных проблем в грузинской экономике. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Международные рейтинги иногда именуют рейтингами возможностей. Потенциальные инвесторы принимают во внимание такие показатели, как простота ведения и защищенность бизнеса, решая, в какую страну вложить деньги. В этом смысле новый рейтинг Forbes пришелся как нельзя кстати грузинскому правительству, которое в конце года столкнулось с рядом экономических проблем. Разумеется, власти воспользовались поводом поговорить об улучшении бизнес-среды. Министерство экономики даже выпустило заявление, который огласил замминистра Михаил Джанелидзе.
По данным рейтинга, Грузия заняла первое место в регионе, получив при этом 47-й результат среди 146 стран мира. Нужно отметить, что рейтинг Forbes основан на исследованиях ведущих мировых финансовых институтов. По итогам трех кварталов нам удалось привлечь около 1 миллиарда долларов, выражая надежду, что будущий год будет гораздо более успешным в деле привлечения инвестиций.
Заявил Михаил Джанелидзе. Действительно, в текущем рейтинге Грузия улучшила свои показатели по 6 индикаторов из 10. В частности, в стране отмечены некоторые положительные изменения в области гарантий прав собственности, личных свобод и инноваций. Одновременно с этим несколько сократились коррупция и число бюрократических процедур. Экономический аналитик Леван Каландадзе выделяет позиции, по которым у Грузии уже на протяжении многих лет есть наибольшие проблемы. Например, прогресс в защите прав собственности на самом деле минимальный.
По результатам рейтинга могу выделить два направления, по которым нам предстоит провести большой объем работы. Первое – это уровень защищенности собственности в стране. По этому показателю мы заняли незавидное 105-е место. Поэтому нам предстоит приложить немало усилий в деле реформирования судебной системы. Второе – это крайняя медлительность во внедрении инноваций и современных технологий. Отставание в этой области не позволяет Грузии полностью раскрыть новые возможности, предоставленные договором об ассоциации с Евросоюзом.
Заявил Леван Каландадзе. В свою очередь, эксперт в вопросах экономики Ираклий Ляквинадзе отметил важность подобных исследований для инвестиционной привлекательности страны.
Forbes является одним из самых солидных и авторитетных изданий в мире бизнеса. Результат рейтинга можно только приветствовать, так как ни по одному пункту не произошло ухудшения. По своей сути, до крупнейших мировых инвесторов донесена положительная информация, подлинность которой ни у кого не вызывает сомнений.
Убежден Ираклий Ляквинадзе. Однако, в отличие от экспертов, в объективности рейтинга сомневаются оппозиционеры от нацдвижения. По словам депутата Зураба Джапаридзе, сомнения в рейтинге Forbes появились из-за того, что в нем присутствуют ссылки на инвестиционный фонд Иванишвили, который, по мнению Джапаридзе, не вложил ни цента в экономику страны. В целом, по словам специалистов, такие рейтинги приносят результат лишь в долгосрочной перспективе, поэтому победные реляции прошлых и нынешних властей по их поводу для простых граждан выглядят не более чем бахвальством. Все-таки важнейшим индикатором благосостояния для них является наполненность холодильника на Новый год, а не результаты пусть очень уважаемого, но бесконечно далекого от народа издания. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов размышляет над вопросом, чего хотел Путин, приглашая грузинские власти в Москву.
Президент России пригласил грузинскую власть в гости в Москву. И грузинская власть задумалась. Коллективно и по-разному, потому что приглашение не именное. Можно сказать, на предъявителя. Гостем может стать каждый. И это девиз российско-грузинской дружбы сегодня. Судя по интонациям, контексту, декорациям и выражению лица, президент России считал свое заявление спецоперацией, просчитанной и хитроумной, по традиции обреченной на успех. Трехходовки есть в спорте и реальной политике, правда, редко. А у нас есть спецоперация и ловушка, в которую Тбилиси обязан попасться. Ведь даже гибель грузинского добровольца в Донбассе в понимании нынешней грузинской власти – дело рук вчерашней клики. А уж проигнорировать руку так сенсационно и многообещающе протянутой Москвой может только тот, кто не уловил ветер перемен. Тот же, кто провозгласил новый курс без прежних крайностей и с надеждой на прежнюю дружбу, эту руку должен хотя бы пожать. Ведь в рукаве у того, кто ее протягивает, чудесным образом мелькнула Абхазия и Южная Осетия. То, о чем, как обещалось, Россия рано или поздно вынуждена будет сказать. И вот сказала. Или курс менялся только для того, чтобы утолить российскую жажду по левой хунчкаре. Ход Кремля будто беспроигрышный. Даже если никто из Тбилиси не приедет, то задумается. Или хотя бы притворится, что задумался. А больше и не надо. Из этого сырья Москва сделает свою конфетку. Не из иск, конечно. Но когда даже главные евразийцы в Москву теперь ездят через Киев, надо учиться радоваться любой малости. Но даже с этими малостями все так фатально, что приходится соседям прощать долги и покупать их молоко за драгоценные доллары. Как еще проявить гостеприимство? Может быть, кому-то помочь конструктивно решить проблемы с целостностью? Донбасс? Абхазия? На самом деле фокус на уровне дряхлого кролика в цилиндре. Но как короля делает свита, шоу делает зритель. И если зрителю нравится, или он, по крайней мере, с презрительным хохотом не бежит, значит, получилось. Словом, вечный андерсоновский вопрос. Найдется ли тот, кто звонко рассмеется? Не находится. Жанр серьезен и не допускает вольностей. Даже если они напрашиваются. Даже если все понимают, в чем трюк. В Грузии степень свободы реакции на скверный анекдот оказывается соразмерной степени близости к главному гражданину Грузии. Рассорившийся с ним президент, по крайней мере, дал понять, что готов улыбнуться. Остальные, выдержав паузу ожидания, по-прежнему застегнуты на все пуговицы. Нет, они не летят в Москву. Они делают Кремлю еще большую приятность. Они всерьез этот проект обсуждают. Встреча в Кремле была бы, может быть, пусть и унизительным, но спасением. Наверное, грузинам бы торжественно даровали безвизовый режим. Кремль гордо показал бы миру, на каком проблемном направлении он прорвал блокаду. Безо всякой Абхазии. В общем, помог бы в Грузии тем, кто еще верит в северные восходы, от символа веры избавиться. А там, глядишь, и тема бы закрылась. Но совсем. Вместе с муками соблазнов. И для этой власти, и для этой власти, и для следующей. Может быть, даже иллюзия. Та субстанция, от которой не избавиться, не испив до дна и до тошноты. Но нет. Грузинская власть позволяет Москве делать бессмысленную тему долгоиграющей. Каждый раз выпутываясь из очередной спецловушки, все сильнее в ней завязая. И Кремлю достаточно иногда игриво и слегка подтолкнуть колесо, чтобы белка в нем снова неистово принялась его раскручивать. Сама. Ехать в Москву или не ехать в Москву? Вот ведь вопрос вопросов. Какой там Гамлет, принц датский? Только политика непринятия решений позволяет кремлевской технологии спецоперации являть свою эффективность. В нормальной политической системе координат предложение пообсуждать абхазское урегулирование после всего, что было, было бы тем, чем является – обыкновенным политическим дурновкусием. На фоне других откровений предновогоднего президентского концерта не самое впечатляющее. И ни один мускул не дрогнул на лицах Сухуми и Цхинвали, а уж они тревогу чувствуют лучше самого трепетного барометра. Все понимают цену грузинской игры Кремля, которому не нужны переговоры, потому что говорить ему не о чем, а нужны только гости. Любые. Из числа вчерашних врагов особенно. А для этого нужны подсадные зрители, которые сыграют любую роль. Те, кто с нарочитой искренностью участвует в чужих фокусах или даже не участвует. Разница все равно ускользает. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Российская тема. Сегодня телеканал «Дождь» сообщил, что Facebook и Twitter отказались от дальнейшей блокировки страниц сторонников оппозиционера Навального. По словам собеседников телеканала, корпорации, контролирующие обе социальных сети, понимают, что в ответ им грозит блокировка на территории всей России. Источники утверждают, что компании готовы к такому развитию событий. Официально ни одна из них эту информацию пока не подтвердила. Тему продолжит Любовь Чижова.
В ночь с пятницы на субботу соратник Навального Леонид Волков, живущий в эмиграции в Европе, создал в Facebook группу, посвященную предстоящей акции. Однако вскоре она была заблокирована для пользователей из России. Представители Роскомнадзора заявили, что это было сделано по их требованию, которое ведомство, в свою очередь, получило от Генпрокуратуры. Сторонники Навального и многие наблюдатели, например, бывший посол США в России Майкл Макфол, обвинили Facebook в цензуре, а представитель социальной сети сказал в интервью газете «Вашингтон-Пост», что компания расследует этот случай. Вскоре была создана еще одна группа в поддержку народного схода 15 января. Она пока не закрыта администрацией социальной сети от российских пользователей. О создании группы в поддержку Алексея Навального говорит гражданский активист Илья Файбисович.
Леонид Волков создал страницу, не группу, именно страницу. Вот это терминологические фейсбучные различия. Некоторая страница, которая говорит о том, что в таком-то месте, в такое-то время произойдет некоторое событие. Страницу событий он создал в пятницу вечером. Собственно, после того, как прокатилась волна цитирования речи последнего слова Навального, это произвело на себя большое впечатление, а Леонида Волкова это произвело такое впечатление, что он создал эту страницу. На нее начали записываться люди. Начали говорить, я приду. Примерно за сутки набралось примерно 12 тысяч. Это очень много. Те люди, которые попросили Роскомнадзор попросить Facebook в соответствии с этим дурацким законом заблокировать эту страницу, они тоже посчитали, что это очень много. Скорее всего, если честно, эти люди просто очень боятся такого феномена, который обобщенно называется Майдан. Я-то как раз не думаю, что люди, которые туда начали записываться тысячами, они собираются осуществлять Майдан. По крайней мере, они об этом еще совершенно не знают и ничего не имеют в виду такого.
О том, какими могут быть действия российских властей в ответ на отказ Facebook и Twitter блокировать сторонников Алексея Навального, рассуждает блогер и интернет-аналитик Антон Носик.
Меня из всего, что произошло за последние сутки, удивило только одно, что Facebook ломанулся исполнять предписание блокирования, потому что это не мысль, это невозможно. Да, теоретически в пользовательском соглашении Facebook написано, что, работая в разных странах, он соблюдает местное законодательство. В Саудовской Аравии, например, положена смертная казнь за богохульство и непочтительное отношение к Аллаху. А в Исламской Республике Иран за гомосексуализм. Это тоже законы, которые сотрудники Фейсбука в Калифорнии готовы ломануться исполнять. Мне так не кажется. Твиттер, получивший такие же точно, как Фейсбук, предписание, написал пользователям, что они советуются со своими юристами. Что скажут им юристы, было понятно заранее. Никаких правовых оснований блокировать эти твиты, эти посты, эти сообщества в российском законе нет. Их нет и не может быть. Чтобы митинг стал несанкционированным, власти должны предъявить мотивированные возражения на его проведение. Власти не могут предъявить таких возражений по закону до 1 января, потому что до 1 января невозможно подать уведомление о чем-то, что будет проводиться 15 января. Поэтому Facebook не соблюдал российский закон. Facebook поторопился соучаствовать в его нарушении.
Ну, сейчас вроде бы отыграли назад.
Естественно, они отыграли назад. Я не понимаю, куда они торопились.
В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального провели серию информационных пикетов с агитационными кубами, на баннерах которых желающие могли прочитать об антикоррупционной деятельности политика и предстоящем приговоре по делу Ив Роше, который будет вынесен 15 января 2015 года. Активисты намерены проводить подобные пикеты вплоть до вынесения приговора братьям Навальным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Юго-осетинские священники решили очистить столицу самопровозглашенной Республики Южная Осетия от нечистой силы. В Цхинвале проводятся молебные и крестные ходы, которые поддерживают не только верующие, но и люди, далекие от религии. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
О том, что на улицах Цхинвала появились люди с крестами и хоругвями, я узнала пару недель назад. Как правило, если в городе происходит что-то необычное с обывательской точки зрения, звонить начинают местным журналистам. Сообщение о том, что возле здания республиканской библиотеки собрались верующие, проводят молебен, не могло меня не заинтересовать. Буквально вчера верующих во главе с священником со остинским флагом и иконой в руках встретилось мне в микрорайоне Московске. Как объяснила одна из участниц шествия, они проводят крестный ход по всему Цхинвалу. От южной до северной окраины. Священник Аланской епархии отец Яков, к которому я обратилась с вопросом, рассказал, что это инициатива священнослужителя Сергея Кукоева, и что местная церковь в этом его только поддерживает, говорит отец Яков.
То, что он принял сам во Владикавказе, здесь вот давно вообще вот и с нами консультировали, с нами говорили, как-то надо было решить, потому что здесь много военных, здесь много с России людей, которые, и они тоже хотят окомляться. Ну, и вообще, ну, вот Владикавказская епархия хотела давно здесь построить храм. И вот они, слава Богу, начали. Вот я...
Один вопрос.
И Сергей,
вот,
да.
Ага, вот то, что они ходят с крестными ходами.
Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это вот именно вот то, что и мы работаем, да. То есть всегда нас спрашивают, как вот вы, например, относитесь, что там. Понимаете, в чем дело? Люди, такое время настало, что все воспринимают как соперничество. А у нас в церкви это не так. У нас есть прекрасные отношения с Владикавказской епархией, с епископом мы знакомы. Это все, что сейчас делается, это... на вот таких взаимо как бы уважающих, значит, основах все зиждет.
Отец Яков считает эту помощь как нельзя своевременной. Мы, священники, говорит он, как никто другой, знаем, что на самом деле происходит в городе. Продолжает отец Яков.
Колдовство, вот эта ненависть друг друга растет, сектантство это, и если не проводить вот эти именно молитвенные, ну, назовем это модным словом, акции, вот, или же молитвенные, молебен это и называется, крестный ход, это как бы мобильный молебен. Крестный, когда совершается крестный ход, то вот буквально по мистике своей вся нечистая сила и просто исходит из этого всего. То есть это как бы освящение города. И крестные ходы надо регулярно проводить.
Сергеем Кукоевым, по словам отца Якова, он знаком давно. Рассказывает, что к Богу будущий священник пришел после того, как в 2004 году его боевой отряд чудом уцелел под ожесточенным минометным огнем. Тогда бойцы расположились у одного из местных храмов, поэтому после боя почти все пришли креститься в церковь. Один из жителей Цхинвала, Алан, прихожанин местной церкви, как и отец Яков, считает, что крестные ходы сегодня просто необходимы. И вот почему.
На сегодняшний день настолько сильно умножились, я даже поражаюсь, вот эти, значит, экстрасенсы, колдуны, ворожеи и всякая нечисть, которая вот отрицательно влияет. Почему? Потому что очень много знакомых даже вот ходят в церковь, даже переплетают свечи, вот кто им святую воду несут, чтобы там колдовать. Ну, в общем, страшное дело, чтобы все это очистить, это нужны крестные ходы. Как правило, действительно, вся нечистая сила уходит из города.
А еще продолжает мой собеседник Алан, нечистая сила проявляет себя в злобе между людьми, в привязке ко всему материальному. Другая прихожанка, Нина, считает, что все священники, которые работают в Южной Осетии, занимаются настоящим подвижничеством, ведь они приводят людей к Богу в очень непростые, тяжелые для всех времена. К сожалению, со священником Владикавказской епархии Сергеем Кукоевым из-за его занятости мне сегодня пообщаться не удалось. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Фестиваль жестокого театра открылся в Тбилиси. В течение 4 дней в Театре Королевского двора актеры будут читать пьесы, рассказывающие о наиболее болезненных темах современности. Всего в рамках фестиваля будет представлено 8 актуальных драм грузинских и иностранных драматургов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Приглушенный свет. Трое актеров сидят прямо в зале. Единственная грань, разделяющая их со зрителями, – длинный стол. Каждому из них предстоит побывать в шкуре нескольких персонажей. Сусохва Делидзе, например, примерит на себя амплуа возможного террориста, мужа, который даже не заметил, как стал чужим своей жене, и бывшего продавца, считающего звезды на небе. Пьеса «Гнев» немецкого драматурга Нино Харатишвили рассказывает несколько историй, на первый взгляд, ничем не связанных людей, которые к концу повествования, достигнув своей кульминации, сплетаются воедино. У каждого из этих персонажей своя тайна, ловушка, в которую они загоняют себя сами. Насилие в этой пьесе представлено в его самых изощренных и разнообразных интерпретациях. И в первую очередь это, вероятно, насилие над собой, когда муж с женой просто не могут признаться друг другу в том, что их любовь уже давно сменилась презрением, можно сказать, ненавистью. Тщеславный продюсер в погоне за славой и деньгами совершает преступление в первую очередь перед самим собой, не гнушается показать всему миру в прямом эфире смерть своей неизлечимо больной подруги. О насилии и жестокости говорить неприятно, но необходимо. Говорит актер Сусохвы Делидзе.
Идея создания жестокого театра появилась, исходя из наших реалий, насилия, которое происходит вокруг нас. Читка пьесы, то, что пьеса не играется, а читается на сцене, это интересный новый для меня опыт. Могу сказать, что времени на подготовку было совсем немного, потому мы подошли к работе над пьесой с большей мотивацией и концентрацией.
Слушать пьесу Нино Харатишвили сложно, и дело не только в ее содержании, а скорее в форме. Читка пьесы – это испытание не только для актеров, но и для зрителей, а в данном контексте – для слушателей. Ведь актеры статичны, нет вспомогательных элементов, таких как музыка или декорации. Моментами хочется закрыть глаза, кажется, что ощутить атмосферу происходящего так будет проще, нежели смотреть на трех молодых людей, просто сидящих за столом и читающих текст со страниц сценария. Впрочем, сложная форма не помешала зрителям уловить главные послания автора пьесы, говорит один из них – Давид Ангула.
Возможно, проблемы, которых коснулся автор, более актуальны в европейской реальности. Впрочем, в целом близки и нам. Сама форма как таковая также интересна. По реакции зала можно сказать, что зритель, то есть слушатель, остался доволен.
Анализ прошлого, разговор о современных проблемах и предупреждение о возможных опасностях в будущем. Таков основной мотив организаторов фестиваля. По словам одного из них, Даты Тавадзе, театр как таковой издревле носил функцию разоблачения. Сцена не раз становилась площадкой, с которой озвучивалось то, о чем в жизни люди говорить опасались или же просто не хотели. Этот фестиваль является своего рода акцией, а потому организация.
организаторы приняли решение сделать вход на все представления бесплатным, говорит Тавадзе.
Наша идея еще раз осознать, зачем нам нужен театр. Мы знакомим зрителя с текстами, которые разоблачают темную сторону нашего общества. Мы должны реагировать на несправедливость. Кого-то может даже раздражать смелость, порой брутальность этих текстов. Но иногда нам нужно представить ад и с помощью воображения спуститься в него, для того, чтобы избежать его в реальности.
В рамках фестиваля жестокого театра будет затронуто еще много нерадостных тем. Актеры театра Королевского двора расскажут, какими жестокими могут быть дети друг другу, какой путь приходится преодолевать нелегальным иммигранткам из Грузии и как война в чужой далекой стране в один прекрасный день может постучать именно в твою дверь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.